Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Великая держава на малой земле.
В свое время, читая размышления политичного Томаса Манна, я был поражен твердым убеждением автора, что Германия не западная страна. Тогда даже для немцев Запад начинался за Рейном. Это вот и было то, что потом стали называть противостоянием культуры и цивилизации. Запад – это цивилизация. Демократические институты в политике, поклонение техническому прогрессу и соответствующие успехи на этом поприще, рационалистический капитализм, вообще прагматическая духовная установка. В общем, то, что нынче с большим, кажется, основанием называют Америкой, а тогда, во времена Томаса Манна, отождествляли скорее с Англией. Считалось, что Англия и Германия – антиподы. Угроза виделась в проникновении английского начала в немецкую душу. Последняя же считалась носителем культуры в ее противопоставленности цивилизации. Культура, прежде всего, утонченно-духовно, спиритуально. Ее модели не научно-технические, а художественно-музыкальные. В политическом измерении культура не склоняется безвольно перед демократией, но ценит в социальных структурах органическую иерархию. Цивилизация либеральна, культура скорее консервативна. Ирония истории была в том, что такая разверстка цивилизации и культуры по странам, одна другой противоставшим в войне 14 года, была чуть ли не чистой абстракцией. В действительности в Германии было сколько угодно цивилизационных элементов, хотя бы мощная тяжелая индустрия, развитая техническая наука, да, кстати сказать, и демократическая система, прикрытая, правда, сверху кайзеровской монархией. А что касается Англии, то в ней консервативная культура была укоренена даже не столько в духовном творчестве, сколько еще глубже – в строе жизни высших классов. Как говорил славянофил Хомяков, в Англии каждый могучий вековой дуб – тори, консерватор. Потом я точно такую же мысль, теми же словами выраженную, нашел у англомана Карла Чапика. Да если уж на то пошло, то и монархия в Англии была и до сих пор существует, тогда как в Германии от соответствующего института и воспоминаний не сохранилось. Но одно дело – реальная ситуация, а совсем другое – осознаваемые ментальные установки, приобретающие значение не истины уже, а мифа.
«Русские вопросы. Великая держава на малой земле». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 10 июня 2004 года.
Недавно, не далее как в четверг, 3 июня, я был поражен одним сюжетом в новостной программе российского телевидения «Вести». Речь шла об актуальном событии – празднествах 60-летия со дня высадки союзников в Нормандии. То, что было по этому поводу сказано, заставляет задуматься о нынешней ситуации в России. Сузим тему – о психологии нынешних россиян. Начнем как бы с мелочи. День 6 июня упорно назывался в передаче «Открытием Второго фронта». Это далеко не так. Второй фронт в действительности был всегда. Война и началась на Западе. А в 43-м году союзники одержали ряд побед, серьезно подорвавших положение нацистской Германии. В самом начале 43-го немцы потерпели очень серьезное поражение в Африке при Эль-Аламейне. Это была операция, сопоставимая со Сталинградской битвой. Потери немцев – 300 тысяч человек. Второе большое событие 43-го года на Западном фронте – высадка в Италии, приведшая к выходу из войны этого союзника фашистской Германии. Даже Сталин в одном тогдашнем интервью сказал, что эти события можно считать, его словами, чем-то вроде Второго фронта. Но не будем останавливаться на этих деталях. Важнее было другое. В сюжете о 6 июня было сказано, что высадка в Нормандии захлебнулась и грозила обернуться полным провалом, если б не русские партизаны, ударившие в тыл немцам. Партизаны были, конечно, французскими, но главную роль играли в них русские, сбежавшие из немецкого плена и чуть ли не возглавившие движение французского сопротивления. Так следовало из передачи московского телевидения. Тут же показывались дожившие до наших лет бывшие русские участники этих событий. Среди них человек по имени Олег Озеров, украшенный многими французскими орденами. Глухо было сказано о нем, потом было возвращение на родину и репрессии. Эту деталь надо было бы, конечно, развернуть и не убояться подробностей. Таких людей судили за измену родине с оружием в руках. Но, опять же, не будем придираться к этим как бы мелочам. А это действительно мелочи по сравнению с той бесстыдной ложью, которая лежала в основе сюжета, подытоженного такими словами: «Опять эти русские спасли Запад». Я сказал «бесстыдная ложь». Это еще вполне парламентарное выражение. Выданная программой «Вести» 3 июня заслуживает другой, хорошо знакомой русским характеристики – «параша». В ней не было ни складу, ни ладу. Начать с того, существуют ли партизанские соединения в 30 тысяч человек. Не знаю, может быть, у Ковпака такое и было, но во Франции точно не было. И потом, как эти партизаны могли появиться в местах действия операции «Оверлорд»? Таково было кодовое название высадки в Нормандии. Французские партизаны действовали далеко от Нормандии, в горах на юго-востоке Франции. Недаром их называли «маки». Словечко, в свое время означавшее корсиканских разбойников, прятавшихся в горах. Корсика – место горное, вроде Чечни. Это то, что известно в общем всем. Но вот специфические подробности, вычитанные мной в британской энциклопедии. За полгода до нормандской высадки во Франции началась самая настоящая гражданская война. Это была война сил свободной Франции с коллаборационистским режимом Виши. Особых военных формирований у вишистов не было. Немцы на это дело тоже не очень отвлекались, и против французских партизан сражались в основном власовцы. Так что эти русские действительно кругом поспели. Главная параша в том, что нормандской операции грозил провал. На самом деле она развернулась блестяще и навсегда останется в истории военного искусства как пример великого успеха на поле боя. Успех операции «Оверлорд» был обусловлен смелым стратегическим решением, которое не разгадали немцы. Они ждали высадки в самом узком месте Ла-Маншского пролива, по Декале. И тут выстроили основную оборону. А союзники высадились значительно западнее, на нормандских пляжах. Тут и оборонительные сооружения были слабее, и численность немецких войск менее значительна, чем у Падекале. Успех операции определился уже к вечеру первого дня. Можно, однако, догадаться, за какое реальное событие уцепились московские телевизионщики, складывая свою смоляную кобылу. О каких русских вне Красной Армии можно говорить в связи с событиями последнего этапа войны? Думаю, что наводкой послужила история с освобождением Праги. Известно, впрочем, далеко не всем в России, что Прагу освободили те же власовцы еще до прибытия Красной Армии. Это им, однако, не помогло. И в полном составе они отправились в сибирские лагеря вместе с французским фронтиером Олегом Озеровым. Почему передача программы «Вести» произвела такое тяжелое впечатление? Мало ли врут на телевидении. Но эта ложь была как-то особенно постыдна. Она еще раз продемонстрировала, в какой плохой форме находится российское общественное сознание, как отягощена психология нынешних русских. Это настоящий и тяжелый комплекс неполноценности. Он и вызывает такой бесстыдный и одновременно беспомощный антиамериканизм. Нынешние россияне, похоже, стараются убедить, если не других, то самих себя в том, что они по-прежнему живут в великой державе и вообще лучше всех. Отсюда, кстати, и бесконечные военные сюжеты буквально в каждой передаче программы «Вести». Мы, мол, остаемся великой военной силой. Такое подавленное настроение и вызываемые им попытки символической компенсации можно понять. Но замалчивать проблемы ни в коем случае нельзя. Нельзя оставлять без критики создаваемые на этой основе, вернее, без основности, мифы и просто ложь. Промотав страну, незачем ссылаться на великое прошлое. Да в этом прошлом можно ведь и действительно лестную правду найти, чтобы напомнить в связи с 6 июня, что на Восточном фронте воевали 3/4 войск фашистской Германии. Вот это и был бы краткий, но исчерпывающий комментарий к одному из событий Второй мировой войны. Нет, надо было придумать каких-то русских вождей французского сопротивления. Это равносильно тому, как в годы застоя пытались сделать главным героем войны начальника политотдела 18-й армии полковника Брежнева, а главным ее событием не Сталинград и не Курск, а действия этой армии на так называемой «Малой земле», некоем полуострове около Новороссийска, кажется. Это воспоминание действительно дает подходящую модель для понимания и характеристики нынешней ситуации в России. Великая держава, оказавшаяся на «Малой земле». Так ведь большую-то землю не отнимал у вас никакой дядя Сэм, сами профукали. Принято считать, что такие настроения потенциально опасные. Настроения подданных недавно могучей страны, которая как-то в раз потеряла свое могущество. Самый расхожий пример такой опасности – история Германии после поражения ее в Первой мировой войне. Параллель ее с нынешней Россией кажется тем более уместной, что тогдашняя Германия, как и сегодняшняя Россия, в сущности не была в этой войне разбита. То есть поражение, конечно, было. Сама же Германия и запросила мира. Но, в отличие от Второй войны, не было поражения как разгрома, краха, катастрофы. Армия германская тогда, в принципе, осталась не разбитая, только оттесненной границам самой Германии. Просто сама страна не могла больше вести войну, она истощила свои ресурсы. Поэтому все последующее воспринималось немцами не как закономерное последствие проигранной войны, а как предательство, измена, навязанное извне унижение. Таким унижением был Версальский мир. В самом деле несправедливый, главное, ненужный, как выяснилось, самим победителем, чреватый шансом новой войны, которая, как всем известно, и воспоследовала. Как ни старался американский президент-идеалист Вудро Вильсон умерить рвение союзников по коалиции, но его обошли. Прежде всего, французский радикальный премьер-министр Жорж Клемензо, этот, как его называли, «тигр Франции». Историки давно уже пришли к заключению, что Версальский мир был одной из самых крупных, если не крупнейшей дипломатической катастрофой в истории человечества. Забыли завет Бисмарка, который учил, что побежденного соперника нужно не добивать, а привлечь на свою сторону, начав по возможности мягким миром. Может быть, потому и не вспомнили Бисмарка, что он был немец. Все-таки на Западе на этом уроке кое-чему научились, и после Второй войны именно так по-бисмарковски и повели себя победители, сумев интегрировать Германию западную и Японию в собственную систему, сделать их своими союзниками. Да и Советский Союз, как можно судить, повел себя соответствующим образом по отношению к Восточной Германии, сделав из нее в октябре 49 года, то есть всего через 4,5 года после войны, так называемую Германскую Демократическую Республику и введя ее равноправным членом в пресловутый социалистический лагерь. Повторим еще раз. Несомненно, все победители во Второй мировой войне усвоили уроки предыдущей победы, уроки злосчастного Версальского мира. Но тогда, сразу после подписания этого мира, ситуация была прямо противоположной. С немцами никто не считался. Германию действительно унижали с каким-то сладострастием. Достаточно вспомнить оккупацию Рейнской области французами, причем не сразу после войны, а некоторое время спустя, по какому-то сейчас уже забытому поводу. Тогда не забывали дать понять немцам, что они второго сорта люди, не стоящие дипломатических церемоний. Вот свидетельство зоркого современника. Цитирую немецкие главы из книги Ильи Эренбурга «Виза времени». Будем помнить, что речь идет о событиях после Первой мировой войны.
Здесь ничего нет. Старое ушло. Офицеры из контрольной комиссии своими руками разбивали превосходные прожекторы. Осколки валялись на земле. Новое не явилось. Наступила вокзальная жизнь. Я вспоминаю узловую станцию Жмеринку времен немецкой оккупации. Загаженный беженцами зал. В углу столик, покрытый чистой скатеркой, как будто перенесенный сюда из мифического ресторана. На столе карточка только для господ германских офицеров. Такой столик существует, конечно, и в Берлине. Это витрины хороших магазинов, плакаты курортов, театры, автомобили и прочее. На них значатся цифры, но в переводе на немецкий язык эти цифры читаются только для господ иностранцев. Я помню красавца-негра, он кричал с немецкими паспортами назад. У него были белые зубы и власть полубога. Он улыбался, как младенец. Прошло 7 лет, улыбка негра не забыта. На нее ответили рык песен, вой труб и звяканье разбитых стекол.
7 лет, упомянутые здесь, те, что прошли со времени французской оккупации Рейнской области, когда туда вернулась немецкая администрация. Войска немецкие туда вошли несколько позднее, уже при Гитлере.
На волнах радио «Свобода» русские вопросы. Великая держава на малой земле. Выпуск подготовил Борис Парамонов.
Сравнение посткоммунистической России с Веймарской Германией – тема далеко не новая. Есть даже специалисты, которые ничего другого и придумать в этой связи не могут, а только высчитывают, когда же в России появится местный Гитлер. Сам-то я считаю, что так далеко заходить не надо, но отрицать некоторый параллелизм этих двух отрезков немецкой и российской истории тоже, конечно, не следует. Главная параллель, главное сходство – то же самое ощущение предательства, измены, какого-то коварного заговора, в одночасье превратившего, в общем-то, сильную страну Советский Союз в нечто ранее невообразимое. Собственно говоря, Советский Союз вообще исчез, распался. Этот распад даже и не сравнить с территориальными потерями Германии после 1918 года. Очень важно то, что кризис в Германии был не только политический, а позднее экономический, но и культурный. Немцы не могли примириться с республикой, установленной после поражения 1918 года, и революцией, сместившей кайзера, ликвидировавшей монархию вообще. Немецкая республика получила название Веймарской, потому что в этом городе, в Веймаре, была принята ее конституция. Тут много было разных нюансов. Приведу кое-что из книги Иоахима Феста о Гитлере. На мой взгляд, очень компетентное исследование.
Комплекс множества традиционных установок помогает понять упорное сопротивление немцев новоустановленной демократической республике и роли, которую была теперь призвана играть Германия в Версальской системе. До сих пор захваченные их антицивилизационной философией, они не могли видеть республику и Версальскую систему как просто аспект новой политической ситуации. Для них все это было лишением благодати, метафизическим предательством и глубокой изменой истинной немецкости. Только предательство могло привести Германию, романтическую, философствующую, аполитичную Германию, к служению идеи Версальской цивилизации, угрожавшей самой сути Германии.
Вот об этих установках надо поговорить подробнее. И особенно, конечно, о том, что немецкий автор назвал антицивилизационной философией. Это, можно сказать, уже почти русская тема. В свое время, читая размышления политичного Томаса Манна, я был поражен твердым убеждением автора, что Германия не западная страна. Тогда даже для немцев Запад начинался за Рейном. Это вот и было то, что потом стали называть противостоянием культуры и цивилизации. Запад – это цивилизация. Демократические институты в политике, поклонение техническому прогрессу и соответствующие успехи на этом поприще, рационалистический капитализм, вообще прагматическая духовная установка. В общем, то, что нынче с большим, кажется, основанием называют Америкой, а тогда, во времена Томаса Манна, отождествляли скорее с Англией. Считалось, что Англия и Германия – антиподы. Угроза виделась в проникновении английского начала в немецкую душу. Последняя же считалась носителем культуры в ее противопоставленности цивилизации. Культура, прежде всего, утонченно-духовно, спиритуально. Ее модели не научно-технические, а художественно-музыкальные. В политическом измерении культура не склоняется безвольно перед демократией, но ценит в социальных структурах органическую иерархию. Цивилизация либеральна, культура скорее консервативна. Ирония истории была в том, что такая разверстка цивилизации и культуры по странам, одна другой противоставшим в войне 14 года, была чуть ли не чистой абстракцией. В действительности в Германии было сколько угодно цивилизационных элементов, хотя бы мощная тяжелая индустрия, развитая техническая наука, да, кстати сказать, и демократическая система, прикрытая, правда, сверху кайзеровской монархией. А что касается Англии, то в ней консервативная культура была укоренена даже не столько в духовном творчестве, сколько еще глубже – в строе жизни высших классов. Как говорил славянофил Хомяков, в Англии каждый могучий вековой дуб – тори, консерватор. Потом я точно такую же мысль, теми же словами выраженную, нашел у англомана Карла Чапика. Да если уж на то пошло, то и монархия в Англии была и до сих пор существует, тогда как в Германии от соответствующего института и воспоминаний не сохранилось. Но одно дело реальная ситуация, а совсем другое – осознаваемые ментальные установки, приобретающие значение не истины уже, а мифа. В собственных глазах Германия была не такой страной, как ее противники в Первой мировой войне, за исключением, крайне интересно, России, о выступлении которой на стороне Антанты тот же Томас Манн писал как о крайнем и роковом недоразумении, ей бы с Германией быть в союзе. Потом это начнет говорить Солженицын. Поэтому послевоенное выпадение в Версальскую систему воспринималось немцами не только как следствие военного поражения, но и как катастрофически резкая смена культурной парадигмы, духовное падение. Страна Ницше, Вагнера, якобы Бурхарта превратилась в страну театральных кабаре с подачей горячительных напитков. Берлин сделался меккой международных пидорастов. На киноэкранах буйствовал доктор Каллигари, а в экономической жизни в первый ряд вылезли спекулянты, вроде пресловутого Стимуса, сумевшего в период кошмарной послевоенной инфляции скупить за бесценок чуть ли не половину немецкой промышленности. Традиционный добрый немец, простоватый Михель, почувствовал себя чужим в собственной стране. Вот на всех этих струнах и сыграл Гитлер. Иоахим Фест приводит в своей книге одно стихотворение Стефана Георгия, поэта не просто элитного, но элитарнейшего. Я делаю русский перевод с английского перевода, но суть здесь не в поэтических оттенках. Говорится о явлении некоего нового вождя. Вот, послушайте.
«Он отряхнет оковы, соберет горы обломков в новое строение, бичуемых отщепенцев вернет домой к вечной справедливости, где величие станет еще величественнее, Бог будет больше, чем Богом, закон больше, чем законом. Он приколет истинные знаки к знаменам расы. Сквозь бурю и ужасающие трубные звуки багрового рассвета он поведет отряды подданных к светлой работе созидания нового рейха».
Стихи великого поэта звучат как гимн штурмовиков, как будто это какой-нибудь Хорст Вессель. Я не хочу проводить здесь русские параллели и говорить о соответствующих явлениях в постсоветской России. Слушатели без труда сделают это сами. Мне важно другое – выяснить по возможности, дадут ли сходные причины схожий результат. То есть, опять же, породит ли нынешняя веймарская Россия Гитлера. В военных мемуарах Черчилля, в первом их томе, где описывается ситуация в Европе между двумя мировыми войнами, есть одна поразительная мысль. Черчилль пишет, что ошибкой союзников по Версальскому миру было согласие на ликвидацию монархии в Германии. Кайзера надо было оставить. Не Вильгельма II, которого считали главным виновником войны 14 года, а монархию как институцию. Даже при значительном, скажем, на английский манер, ограничении власти монарха. Кайзер был важен как некий скрепляющий символ, выражение, встретившееся мне у Бердяева. Это был бы некий тормоз для правой реакции, для воинствующего консерватизма. Нацизм Гитлера, конечно, трудно считать таким уж консервативным движением. Но мысль Черчилля ясна и понятна. Зачем народу Цезарь, то есть в данном случае экстремальный харизматический лидер, когда существует легитимный монарх? И если теперь обратиться к нынешней России, то мы как раз и увидим в ней не то что кайзера, но легитимного главу государства, явно озабоченного восстановлением и поддержанием стабильности в глубоко кризисной стране. Путин оттянул на себя, впитал, растворил в себе реакционные антидемократические ожидания громадной части населения. Он не конденсировал эти грозовые разряды, а трансформировал их, перевел в меньшее напряжение. Гитлер не нужен, когда наличная власть сумела обуздать эксцессы молодой и неопытной демократии, сохранив при этом ее сакральные формы, например, выборы. Что касается неутихающих державнических амбиций, так откровенно просматривающихся в нынешнем российском антиамериканизме, то таковые трудно считать направлением верховной политики или подспудной тенденции таковой. Это чисто вербальные комплименты жителям бывшей сверхдержавы со стороны не так уж официальных органов, вроде телевидения. Так что не будем все-таки принимать слишком всерьез такие выпады и ляпы, как передача программы «Вести» 3 июня.
На волнах Радио Свободы вы слушали «Русские вопросы». Выпуск подготовил Борис Парамонов. Мы продолжим программу «Поверх барьеров» после двухминутных новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. На что похож Шишкин лес?»
Похоже, не похоже, это не так важно. Может, это добавит какой-то краски, но это не важно для всей истории.
Наверное, вы предполагаете, что это будет кассовый фильм, а книга сейчас хорошо продается?
Книга продается. Обычно в разговорах с издателями даже намечается такое. Сначала выходит сериал, потом супер продается книга. Даже вот пример выхода сериала «Идиот» сделал Достоевского супер читаемым. Все спрашивают, срочно «Идиот». Разобраться, что к чему и почему. А здесь мы немножко сделали по-другому. Мы сначала издали сценарий. Немножко его адаптировали, конечно, для продажи в литературной форме, новелизировали. Но сразу, чтобы создать прецедент, чтобы можно было уже это обсуждать. И уже пошли продажи. И вот она продается с марта месяца. И уже она уже в Европе продается, в Америке продается. И уже идут разговоры. Вот. Естественно, выход сериала только поднимет продажи.
Сергей Рафаэльевич, вы говорите, мы издали. Разве вы к изданию книги имеете отношение?
Поскольку я занимаюсь кинопроизводством и телепроизводством, и моя компания занимается тем же самым. У меня, естественно, нет там издательских лицензий, опыта работы. Ну, я обратился к своим друзьям издательства «Амфора». Сохраняя за собой права, естественно, я обратился к ним с помощью.
Книга о Москве, а вы в Петербурге.
Я живу в Петербурге. Моя компания «Это», которая издала «Шишкин лес», «Медиаком», она находится в Петербурге. Тем не менее, есть и московские компании. И я сам полнедели живу в Москве, полнедели живу в Петербурге. Нет такого географического различия. Издательство «Амфора», известное издательство... Там издаются «Макс Фрайт», там издаются книги, которые читает интеллектуальная часть общества, скажем. Хорошее, крепкое издательство, с большим опытом работы. У нас приятельские отношения, как бы не было противопоказаний.
Неужели и фильм будет сниматься в Петербурге?
Нет, конечно. Это московская история со всем необходимым московским антуражем. С московским Подмосковьем, так скажем. С природой московской, с людьми московскими, даже с самой Москвой. Нельзя уже до этого дойти, чтобы уже и Москву снимать в Питере.
А где это вообще Шишкин лес?
Шишкин... Вообще смешная история. Есть такой поселок под Москвой, он называется Шишкин лес. Но для нашей истории это придуманное название. И это может быть и Барвиха, и Жуковка, и Никольна гора. Ну вот что-то вот это, где живут наши герои. Хотя такой поселок есть, но тот поселок, который есть вот сейчас на карте Подмосковья, это не наш.
«Поверх барьеров. На что похож Шишкин лес?» Впервые в эфире 10 июня 2004 года. Микрофон Иван Толстой. В шорт-лист последней премии «Национальный бестселлер» вошел роман Александра Червинского «Шишкин лес». Петербургская кинокомпания «Медиаком» приступает к съемкам по роману. Критики прочат фильму успех хотя бы из-за узнаваемости прототипов. Сходство, выведенное в романе семьи Николкиных, с семьей Михалковых. С продюсером картины Сергеем Аврутиным беседует Татьяна Вольская.
Сергей Аврутин – продюсер многих фильмов, например, таких как «Переход Чкалова через Северный полюс», «Сатана», «Слово для императора», «Мишель», «Без обратного адреса», телесериала «Спецотдел», программы «Однажды вечером». Сергей Рафаэльевич, «Шишкин лес» сначала задумывался как киносценарий, но все-таки почему вы взялись снимать фильм по этой книге?
Тот сюжет, который мне изначально попался, он еще был сформулирован краткой заявкой, мне показалось, как раз дает такой уникальный опыт создания настоящего русского сериала. Вот такая история, рискну сказать, почти чеховская, но адаптированная для домохозяек. Дача, семья, все за забором, плюс конфетка упакована в такую яркую бумажку. Место непростое, герои непростые. То есть прямых указаний на это нет, но намеками мы говорим, что это все как бы из жизни. То, что мы любим смотреть, зрители любят смотреть в бразильских сериалах, в аргентинских сериалах, где бесконечно плачут богатые, тут и у нас тоже, в общем, тоже плачут непростые люди.
Может быть, уже пора оставить намеки и назвать вещи своими именами? То есть, кто же такие прототипы героев? Ведь в аннотации книги Александра Червинского «Шишкин лес» так и сказано, мол, за семьей Николкиных стоит семья Михалковых.
Я бы своими именами вещи и не называл. Хотя партнер вот мой по изданию этой книги, издательство «Амфора», она рискнула в аннотации сказать, что да, вот якобы там прототипы узнаются. А я не хочу говорить, там, узнаются они, не узнаются. Кто-то прочтет, узнает, кто-то, знаете, прочтет и не узнает. И не в этом дело. И как бы меня для как продюсера, представляющего, какой будет конечный результат, не очень интересует, узнает, не узнает. Сводить это к какому-то памфлету и делать узнаваемым персонажем мне бы не хотелось. Из истории литературы мы знаем, и можно докопаться, что там «Золотой ключик» — это литературный памфлет. И совсем очень уже толковые люди знают, что там Карабас-Барабас, там Диагилев, там Пьеро, Вертинский и так далее. А публика читает, и им, в общем, разница какой. Вертинский, там не Вертинский, Пьеро, не Пьеро, Карабас, не Барабас, там. А уж такие там Гиппиус, Мережковский, Лиса Алиса, Кот, это вообще уже высшая математика. Просто хорошая литература, хорошая книга. И здесь такой же подход. Да, какие-то моменты, может быть, кто-то и узнает. Но просто это хорошая, понятная русская история, российская, советская, а корни, да еще вообще начинаются дореволюционные. И как бы история семьи, вот сага русско-советской и вот уже новой советской семьи, новой генерации. Написано мастером, что тоже редко сейчас, при том потоке кинотелевизионной литературы, где так все пишется от руки.
И что же это за сага?
Историю семьи начинает пра-пра ее родитель, художник. У художника роман с художницей, у них рождаются дети, у детей рождаются дети. Соответственно, время идет, там революция, общественные перевороты. Те, кто вчера до революции были слугами, становятся хозяевами жизни. Взаимопереплетение семей, родов, дворов, потому что там действие происходит в загородных поселках, а раньше это была просто деревушка, вот этот Шишкин лес. И то, что раньше были соседские дома, потом объединяются. Буквально территория объединяется, семьи объединяются. Потом объединяются генеалогически, то есть кто-то выходит замуж, кто-то женится. И все это вместе, вместе, вместе. И вот как идет страна, так и идет жизнь в этом поселке. И вот доходит до наших дней, до 90-х годов. И все эти коллизии продолжаются, и все-все драматично достаточно.
И все-таки в аннотации книги «Реальная семья» названа. Как вы считаете, Михалковы действительно узнаваемы?
Это все есть. Более того, повествование идет как бы от лица режиссера. там в начале истории у нас гибнет на первой же странице. И как бы на всю историю смотрит сверху и рассказывает о прошлом, о будущем, о настоящем. Но сверху его уже нет с нами. Поэтому уже в этом нет, знаете, прямых соответствий.
Ну да, не будем же рассматривать это как мрачное предсказание. Зато вся коллизия вертится вокруг проблемы вполне земной и реальной – продажи некой художественной коллекции.
Я, например, не очень знаю эту семью. Я не знаю, была такая у них история в жизни, семейная коллекция. Хотя я знаю, что у них хорошая коллекция, их в родне, у них Кончаловский. Но было, не было, я не знаю. И не стояла такой задачи найти прямые соответствия. Хотя кто-то изощренный, искушенный, внимательный, может, что-то и найдет, похоже.
Ну хорошо, я все-таки предполагаю, что найдется достаточное количество искушенных зрителей вашего телесериала, таких, которые сразу раскусят, что к чему. И все же, в книге портретов и фотографий нет. Предполагаете ли вы, что в вашем фильме персонажи будут внешне узнаваемы?
Давайте вспомним, что я всего лишь продюсер, я как бы эту историю придумал, наметил основное направление, но есть еще и режиссер. И, как принято у нас, мы даем, в общем, режиссерам свободу. Захочет он делать буквальные соответствия, не захочет. Выберет ли он какие-то похожие соответствия, не выберет. Это, как говорится, по тексту свобода.
А не получится ли так, что если режиссер не избежит соблазна сделать героев фильма похожими на реальных людей, эти реальные люди возмутятся, поднимут шум, и дело окажется подсудным? Ведь фильм, повторяю, в этом смысле конкретнее книги.
Именно оно не может быть подсудным. Во-первых, хоть этот роман где-то позиционируется как памфлет, но это я уже могу сказать совершенно определенно. Почему? Потому что вот прошла церемония награждения премии «Национальный бестселлер», а она была в шорт-листе. Хоть премию не получил, но это проблема премии, а не книги. Я знаю множество оценок и в интернете, и все. Это только положительное. И вот эта семья, похожа она, не похожа, но она только дана со знаком плюс. Я даже знаю рецензию, где вообще написано, я с удивлением и интересом узнал, что вся моя деятельность вообще оплачена семьей, и все делается во благо семьи.
Значит, сатиры не будет вообще?
Нет, 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 здесь именно только позитивно, по-доброму, хорошо, интересно, увлекательно. Похоже, не похоже, это не так важно. Может, это добавит какой-то краски, но это не важно для всей истории.
Наверное, вы предполагаете, что это будет кассовый фильм, а книга сейчас хорошо продается?
Книга продается. Обычно в разговорах с издателями даже намечается такое. Сначала выходит сериал, потом супер продается книга. Даже вот пример выхода сериала «Идиот» сделал Достоевского, руку супер читает. Все спрашивают, срочно «Идиот». Разобраться, что к чему и почему. А здесь мы немножко сделали по-другому. Мы сначала издали сценарий. Немножко его адаптировали, конечно, для продажи в литературной форме, новелизировали. Но сразу, чтобы создать прецедент, чтобы можно было уже это обсуждать. И уже пошли продажи. И вот она продается с марта месяца. И уже она уже в Европе продается, в Америке продается. И уже идут разговоры. Вот, естественно, выход сериала только поднимет продажи.
Сергей Рафаэльевич, вы говорите, мы издали. Разве вы и к изданию книги имеете отношение?
Поскольку я занимаюсь кинопроизводством и телепроизводством, и моя компания занимается тем же самым, у меня, естественно, нет там издательских лицензий, опыта работы, ну. Ну, я обратился к своим друзьям издательства «Амфора». Сохраняя за собой права, естественно, я обратился к ним с помощью.
Книга о Москве, а вы в Петербурге.
Я живу в Петербурге. Моя компания «Это», которая издала «Шишкин лес», «Медиаком», она находится в Петербурге. Тем не менее, есть и московские компании. Я сам полнедели живу в Москве, полнедели живу в Петербурге. Нет такого географического различия. Издательство «Амфора», известное издательство. Там издаются «Макс Фрайт», там издаются книги, которые читает интеллектуальная часть общества, скажем. Хорошее, крепкое издательство, с большим опытом работы. У нас приятельские отношения, как бы не было противопоказаний.
Неужели и фильм будет сниматься в Петербурге?
Нет, конечно. Это московская история со всем необходимым московским антуражем. С московским Подмосковьем, так скажем. С природой московской, с людьми московскими, даже с самой Москвой. Нельзя уже до этого дойти, чтобы уже и Москву снимать в Питере.
А где это вообще Шишкин лес?
Шишкин – вообще смешная история. Есть такой поселок под Москвой, он называется Шишкин лес. Но для нашей истории это придуманное название, и это может быть и Барвиха, и Жуковка, и Никольна гора, ну вот что-то вот это, где живут наши герои. Хотя такой поселок есть, но тот поселок, который есть вот сейчас на карте Подмосковья, это не наш.
Вы снимаете фильм о такой преуспевающей семье. Не разозлит ли это зрителей при существующем в стране социальном неравенстве?
Наоборот, наоборот. Мы скажем в который раз уже, богатые тоже плачут.
О чем?
Нужны деньги. Очень большие деньги, и там большие проблемы. Гибнет главный герой, вот от лица которого идет повествование. В связи с его гибелью выясняются и всплывают коллизии, которые ранее скрывались или умалчивались. Приходят кредиторы, как в картине Репина, не ждали. Вот так и здесь. Долги, обязательства, что делать, надо вопросы как-то эти разрешать скоро, быстро. Никто к ним, семья, к ним не готова. Думали, все хорошо, оказывается, не так все хорошо. Схватились, что есть под рукой. Вот картины, через это отношения, выясняется, кто стоит за кредиторами, откуда это все возникло.
Неужели можно плакать только о деньгах?
Ну, а какие еще бывают слезы так, по большому счету?
Сергей Рафаэльевич, последний вопрос. Я правильно вас поняла? В самом начале разговора вы сказали, что это будет первый опыт настоящего русского сериала.
Я не могу сказать, что это будет первый опыт русского сериала. Сериалы идут с 8 утра. Но по сюжету, по коллизиям, по героям, да, мне так кажется. Допустим, «Менты» или «Улица разбитых фонарей» тоже вроде бы русские герои. Но так уж, если мы по-взрослому и посмотрим, ну... А могли бы они действовать, такие вот герои, в Югославии, в Италии? Они бы назывались полицейскими, они бы были чуть там по-другому одеты. Но суть. Преступник убегает, полицейский догоняет, не меняется. В мотивировках нет ничего такой вот самости, какой-то вот...
Специфики российской,
да, антологии. Так. А у нас есть. В мотивах именно, в мотивах поступка. Для Запада есть какие-то вещи непонятные. Почему можно дать денег, не взять расписку? Почему можно, наоборот, расписку взять, но денег не попросить? Тот же Достоевский, знаете, вот получила деньги, а вот тебе их в лицо. Известная героиня так поступила. Вот в этом русскость.
Продюсер Сергей Аврутин отвечал на вопросы нашего корреспондента Татьяны Вольской. Свобода поверх барьеров. Язык и экспансия чужой речи. Как выживает культура? Пример Франции. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Высадка в Нормандии, D-Day, всколыхнула во Франции старую полемику, которая не затихает и сегодня, и, видимо, не скоро затихнет. Самым резким образом, самым категоричным, ее сформулировал лет 10 назад бывший министр культуры Франции Жак Ланг, американский культурный империализм. Жак Ланг, будучи у власти, призвал бороться с проникновением английского языка во французский против развития того, что здесь называется «франгле» – смесь французского и английского. Ланг собирался штрафовать, наказывать дикторов радио и телевидения, употребляющих английские слова. Но из крестового этого похода ничего не вышло. Английский язык прочно вписан во французскую культуру и в целом населению, кажется, не мешает. Французы не смогли найти собственный эквивалент многим американским выражениям, таким как, скажем, «заппинг» – переключение с одного телеканала на другой. «Заппинг» стал частью языка и перекинулся и в другие сферы. Теперь про молодого человека, меняющего подруг, можно по-французски сказать, что он «заппирует девиц». Конечно, французы не могут забыть про то, что когда-то их язык был доминирующим во всех сферах – политической, военной и дипломатической. Английский двор довольно долго изъяснялся по-французски, как и российский. Но с чего началась новая фаза этой самой палангу американской культурной экспансии? Конечно же, самого D-Day с высадки в Нормандии. Но если бы ее не было, говорят французы, мы бы говорили по-немецки. Американские солдаты, GIs, принесли с собой не только свободу от оккупантов, но и виргинский светлый табак, зажигалки Zippo, жвачку, комиксы, пенициллин и популярную музыку, называемую джаз. Все современные разновидности Land Rover'ов, которые французы называют 4x4, кат-катер, потомки легендарных джипов американской армии. В течение нескольких лет Франция была влюблена в Америку. Затем генерал де Голль решил вывести страну из западного блока и занять самостоятельную позицию в противостоянии двух блоков. Американские войска покинули Францию, страна вышла из НАТО, были созданы собственные ядерные силы. Можно предположить, что определенный антиамериканизм в эту эпоху исходил из двух источников. Мощной прокремлевской компартии Франции и из среды правых и крайне правых, окрашенной национализмом. Вот фраза, которую я выхватил из теледискуссии на днях. Жан-Клод Казанова, известный политолог, говорит следующее.
Ceci dit, l'opinion française est plus anti-américaine que la classe politique.
Общественное мнение во Франции настроено антиамерикански, в отличие от класса политических лидеров. Но если общественное мнение, то есть сами французы, настроены антиамерикански, почему американская культура против воли Жака Ланга и особенно американский английский язык спокойно проникают во французскую среду? Скажем, во Франции проживает около 10 миллионов арабов-магрибинцев. Почему их культура не смешивается с французской? Я, конечно, малость лукавлю. Совершенно ясно, что культура бывших колоний Северной Африки не смешивается с французской по той же причине, по которой не смешиваются и слои населения. Алжирцы, марокканцы или тунисцы до сих пор, увы, это факт, не принимаются французами за равных. В каком-то смысле колониализм не закончился, территории потеряны, но их жители переселились во Францию, как и часть населения других колоний. Этническая община Франции остается островом, диаспорой, и ее язык, как и язык берберов или арабов, не находит практически себе места во французском. И это несмотря на фантастический динамизм и вьетнамо-китайской диаспоры, и все еще Красного Китая. Французы покупают иногда китайские рубахи или кимоно, покупают марокканскую посуду, светильники и тапочки, но это все. При этом они не вылезают из американских джинсов и вместо слова «работа», «травай» говорят простое американское «джоб». Вот что думает французский продюсер, документалист Франсуа Экзавье де Маре.
Bon, il y a je pense que les langues sont faites pour évoluer.
Языки существуют для эволюции, это не сегодняшняя истина. При внесении иностранных культур развивает общество и развивает национальный язык. Так что отказ от богатства чужих культур, в частности отказ от иностранных языков, это, конечно, ошибка. Но перебор здесь также опасен. Нужно сохранить и собственные корни, и собственную культуру. Но здесь есть и опасность, нужно согласиться на введение в словарь новых слов, более точных, быстрых, удобных для употребления, но нужно сохранить основу своего языка, тем более что французский язык сам по себе чудо.
Означает ли это, что в определенных случаях нужно заменить французское выражение на, скажем, английское?
Выбор должен основываться на практичности. Человек, говорящий на нескольких языках, обычно выбирает формулу на том языке, на котором она наиболее выразительна и точна. Мы выбираем язык, на котором выражение быстрее всего достигает цели. Я думаю, так и создается языковая смесь. Проблема возникает, однако, когда в общении с другими новые слова не всем понятны.
Не думаешь ли ты, что часто и даже систематически новый языковый словарь появляется одновременно с новой технологией?
Точно. Технология появляется в виде новой концепции и, соответственно, с новым словарем. И ясно, что английский язык доминирует, будучи наиболее значимым и распространенным в области новейшей технологии. С появлением компьютеров и интернета мы подписаны на новый словарь, чье происхождение англосаксонское, так что мы просто обязаны усвоить этот язык. В противном случае мы просто лишаемся возможности употреблять, использовать эти новейшие достижения, если не владеем словарем.
То есть тебе лично присутствие английского языка во французской культуре не мешает?
Мне бы это помешало, если бы это присутствие происходило бы в крупных размерах, если бы оно начало подменять, вытеснять французский язык, потому что французский язык — древний язык, на котором держится и оригинальная культура, и весьма специфический образ мышления. Это язык, который обогащает. Но внедрение даже большого количества английских слов меня не пугает. И не забудем, что англичане употребляют тьму и французских, и испанских слов, и слов, попавших в их словарь со всех четырех концов света.
Это было мнение французского продюсера-документалиста Франсуа Экзавье де Маре, который, кстати, голосует за партию Жака Ланга, за социалистов. Крестовый поход бывшего министра культуры не удался. И не только в попытке вылущить английские слова из словаря современных французов, но и в желании ввести квоту на американские фильмы. Стремление его понятно. Французская кинопромышленность субсидирована государством, налогоплательщиками. В цену каждого билета в кино входит налог, который позже превращается в изрядную сумму, которая и выдается кинорежиссерам на создание нового фильма. Но субсидированное искусство всегда рискует стать посредственностью. Так субсидии, увы, как правило, распределяются между своими. Тут уж никуда не деться, и определенный накал, даже, я бы сказал, творческий раж при этом исчезает. Достаточно взглянуть на любую субсидированную культуру, чтобы заметить преобладание серого цвета в ней. Да и сами страны, в которых существует Министерство культуры, немногочисленны. Культурой невозможно управлять. Если все же министерство это существует, ему лучше заниматься настоящим поиском молодых талантов, но прежде всего сохранением культурного наследия. Что Жак Ланг действительно прозевал, так это дебилизацию телевидения, обвальное появление глупых и оглупляющих телепередач. Но, быть может, потому, что он сам большой любитель мелькать на экране.
поверх барьеров. Режиссер Андрей Амочкин. Редактор и ведущий Иван Толстой. «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.